Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 7 июля. В эфире телеканала «Союз». Итоговый выпуск новостей. В студии Александр Алексин. Коротко о главном. Русский мир готовится к юбилейной дате. Через 2 года мы будем отмечать 8 столетий со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. О духовном подвиге великой княгини, которую называли «ангелом милосердия», в Ульяновске представлена книга о жизни святой преподобномученицы Елисаветы. Теперь более подробно об этих и других событиях. Екатеринбургский храм-памятник на крови встретил свой престольный праздник. В день собора всех святых в земле русской просиявших митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил праздничную божественную литургию. Архипастырю сослужили многочисленные архипастыри, в том числе прибывшие из-за границы.
Храм на крови является одной из самых значимых достопримечательностей Екатеринбурга. Его посещают туристы из разных стран и регионов. А в сам храм привозят святыни, поклониться которым съезжаются паломники со всей России.
В престольный праздник здесь состоялась архиерейская божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, а сослужили ему архиепископ Оттавский и Канадский Ириней, епископ Серовский и Краснотуринский Алексей, представитель Американской православной церкви при Патриархе Московском и всея Руси, протоиерей Даниил Андреюк и многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии. После литургии вокруг храма на крови был совершен крестный ход. Молитвенное шествие традиционно завершилось молебным пением пред иконой Вознесения Господня и образами русских святых. Владыка Кирилл поздравил всех с праздником всех подвижников земли русской и отметил, что Господь создал этот мир, и правда без Бога не может существовать. Но искательство правды на этой земле должно быть сопряжено с поиском правды Божией.
Быть с Богом значит творить подвиг. Творить подвиг значит испытывать трудности, что-то делать для этого. А делать не хочется, потому что человек стремится жить в комфорте. И вот этот комфорт, который не присущ исканию правды Божией, он преломляет сегодня все то, что было сделано веками нашими святыми предками или стремящимися к этой святости людьми, которые искали и сотворили Святую Русь. Это вот стремление сделать все для себя, но ничего от Бога и для Бога, вот это является большим заблуждением для всех тех русских людей, которые сегодня ищут правды, но правды без Бога.
Затем митрополит Кирилл преподнес гостям североамериканского континента в дар икону святых царственных старцетерпцев.
От всех нас, прихожан этого святого храма, от всех тех, кто любит это святое место, мы хотели бы в этот святой день, дорогой Владыка, вручить вам образ святых царственных страстотерцев на память о вашем первом посещении Екатеринбурга и в знак благословения вашей паствы накануне святцарских дней, которые здесь будут проходить буквально через 2 недели. Помогай вам всем Господь!
В ответ канадские гости вручили архипастырю образ преподобного Германа Аляскинского, руководителя русской духовной миссии на острове Кадьяк, крестившего множество алеутов и других жителей Русской Америки, бывшего им и духовным отцом, и защитником. В скором времени предстоит празднование 50-летия его канонизации.
Наша епархия мультинациональна.
In English, in French, in Church Slavonic, in Romanian, and Greek.
Каждое воскресенье божественная литургия совершается на французском, английском, славянском, румынском, греческом.
And that is the result of the prayers and the labors and the struggles of the Russian people.
И это плоды молитвы и подвигов русских людей.
I want to thank you and all the Russian people for making this possible and bringing the faith to our lands.
Я хотел бы поблагодарить вас, ваше высокопреосвященство, и русских людей. Это стало для нас возможным.
Спасибо.
После службы в Никольском храме при Духовно-просветительском центре «Царский» состоялось вручение дипломов выпускникам Екатеринбургской Свято-Семеновской гимназии.
Желаем учиться дальше, хорошо учиться, доброго здоровья. А для того, чтобы хорошо учиться, что нужно делать? Нужно что? Хорошо отдыхать. Поэтому хороших каникул вам. Да, Владыка, благословите.
Праздник продолжился на площадке перед храмом-памятником на Крови, где состоялся концерт квартета балалаечников Уральской государственной консерватории имени Мусоргского «Квартет ЕКБ».
Ульяновск готовится отметить 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Юбилей приходится на 6 декабря 2021 года. На днях в ходе оргкомитета обсуждался предварительный план мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Особенное внимание уделили целям и задачам будущих торжеств.
Обсудить план торжеств за круглым столом собрались представители административных властей самых различных уровней и духовенства всей метрополии. Оргкомитет в конференц-зале Спасского монастыря проходит в открытом формате. Чем больше структур будет вовлечено в подготовку, тем лучше. Ведь празднование юбилея Александра Невского обещает быть всероссийским. Глава региона напомнил, отправной точкой подготовки торжеств стал указ президента Владимира Путина. Он был подписан 24 июня 2014 года.
Буквально вот дословно, что написано в указе. Для чего это сделано? В целях сохранения, коллеги, военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа. Вот главная цель нашей с вами работы по выполнению указа президента. Мы, безусловно, должны руководствоваться в своей работе этим документом.
Глава метрополии поделился планом мероприятий, что пройдут в честь знаменательной даты в Симбирской епархии. Среди них военно-патриотическая игра «Зорница» среди воспитанников воскресных школ, ставшая уже доброй традицией. На этот раз ее посвятят ратным подвигам знаменитого полководца. Пройдет и масса тематических лекций и бесед, литературных и музыкальных конкурсов, круглых столов. Теме исторического значения личности благоверного князя посвятят работу секции международных рождественских образовательных чтений. Отдельно владыка выделил мероприятие при храме святого Александра Невского в самом Ульяновске. Это урок «Не в силе Бог, а в правде», торжественное праздничное богослужение и установка памятника святому князю. Храм начали возводить в этом году, но совсем недавно его будущее оказалось под вопросом. Глава метрополии пояснил, противники строительства руководствовались мотивами, далекими от духовной жизни.
Некоторые товарищи, приехавшие из других регионов, по приглашению наших оппонентов, выступали против строительства этого храма. И у верующих людей появилось такое пессимистическое отношение к тому, что храма не будет. Эта буря возмущений возникла на почве екатеринбургских событий. И там ведь не все так просто, и там все было сделано по заказу. И сейчас вот этот сценарий некоторые товарищи, господа хорошие, хотят разыграть в нашем городе. Вот этого бы не хотелось, чтобы эта цепь событий прошла и по другим регионам.
В ходе оргкомитета губернатор сообщил, что храм однозначно будет построен. Александр Невский – национальный герой России, а в областном центре нет ни одной церкви, посвященной святому князю. И место, где молились бы о всех героях Симбирско-Ульяновска, павших за защиту Отечества. О планах празднования юбилея рассказал и глава Меликесской епархии, епископ Диодор, отметив, что большинство мероприятий ориентированы на подрастающее поколение.
Главное цель и направление всех этих мероприятий – это, конечно же, просвещение нашей молодежи. Это встречи с молодежью всех, как говорится, возрастов, направлений. Слава Богу, у нас в Димитровграде есть много школ, много вузов. И благодаря тому, что у нас сложилось доброе сотрудничество с правительством нашего региона и нашего города Димитровграда, нам многие добрые люди из образования действительно идут навстречу.
В завершении встречи глава митрополии и губернатор выразили надежду, что в подготовке торжеств и самом праздновании примет участие максимально возможное число структур и организаций. С этой целью собравшиеся призвали представителей СМИ региона оказать всевозможные содействия в объективном освещении будущего события на страницах своих изданий. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.
Глава Екатеринбургской митрополии посетил Боголюбский женский монастырь в селе Сарсы II Красноуфимского района. В праздник Боголюбской иконы Божией Матери митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил здесь служение божественной литургии.
Архипастырю сослужил епископ Серовский Краснотуринский Алексей, а за богослужением под открытым небом молились настоятельницы женских обителей Екатеринбургской епархии, игуменья Домника из Александра Невского Новотихвинского монастыря, игуменья Магдалина из Покровского Верхотурского монастыря и игуменья Петерима из Боголюбского монастыря. Каждый год в день почитания Боголюбской иконы Божией Матери в село Сарсы Красноуфимского района съезжаются отовсюду паломники, чтобы помолиться, ощутить Божью благодать и приложиться к святым мощам архимандрита Зосимы, которым и был в селе Сарсы в 1896 году по благословению святителя Феофана Затворника Вышинского основан женский миссионерский монастырь в честь Боголюбской иконы Божией Матери. По завершении богослужения был совершен праздничный крестный ход до святого источника в честь Боголюбской иконы Божией Матери, где правящий архиерей возглавил молебен. Владыка поздравил всех с праздником и преподал архипастырское благословение.
Пусть никакие смущения не одолевают нашу душу, и всегда будем помнить, что любовь Божия безмерна, и покров Царицы Небесной всегда над нами, и тот блажен тот человек, который в это твердо верит, и в этой жизни идет нисколько не сомневаясь. Потому что если мы с Богом, если эта вера живет в нашей жизни, то тогда ничего не страшно, и тогда мы знаем, что Господь, сотворивший нас для жизни вечной, в эту вечную жизнь и введет. А Пресвятая Богородица всегда сопутствует нам на этом святом пути. С праздником всех вас! Храни Господь всех! Доброго здоровья!
Свидетельство об окончании Санкт-Петербургской духовной академии вручили ее бакалаврам, магистрам и аспирантам. Поздравил выпускников митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Наш корреспондент Анна Шишминцева побывала на торжестве и пообщалась с выпускниками.
Торжественный день для выпускников традиционно начался с молитвы. В храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ректора епископа Петерговского Серафима, председателя учебного комитета протоиерея Максима Козлова, секретаря епархиального управления протоиерея Сергия Куксевича и преподавателей духовной академии в священном сане.
Господь говорит: много жатвы, а жателей немного. Поэтому мы всегда радуемся, когда у нас выходят из стен духовных школ пастыри. И мы с вами сегодня молились, чтобы Господь даровал им свою благодать, особенно тем, кто уже рук положился и кто уже ждет назначения на приходы. Ну и, конечно, за тех, кто еще готовится к принятию благодати священства.
Для епископа Серафима этот день не менее волнительный, ведь это первый год его ректорства в академии и первые его выпускники.
Как известно, выпуск, с одной стороны, это большая радость, потому что, наконец-таки, будущий пастырь пришел к тому долгожданному финишу, к которому он шел в течение нескольких лет. С другой стороны, это грустный день, потому что так или иначе он связан с расставанием с теми людьми, к которым ты привык, которые стали частью твоей жизни.
После божественной литургии в актовом зале Духовной академии на Неве состоялся выпускной акт. Митрополит Варсонофий вручил свидетельство об окончании духовной школы. Это 70-й выпуск очного отделения магистратуры и 72-й бакалавриата. Кто-то остается продолжать обучение, а кто-то начинает свое пастырское служение.
По окончании магистратуры сейчас я еду по распределению в ту епархию, из которой поступал сюда 6 лет назад в семинарию на бакалавриат, Пятигорскую черкесскую епархию.
Остаюсь в нашей духовной академии. Хочу поступить на церковное практическое отделение, чтобы стать настоящим практиком.
Все без исключения выпускники помнят свой первый день в стенах родной духовной школы.
Я помню, когда я первый раз приехал в академию, для меня это был как-то Хогвартс, да, но это как-то так Гарри Поттер, да, потому что все, для меня это все было новое. Первый раз я видел, это все так в подрясниках ходили, там какие-то книги были, поэтому я думал, что это как-то в фильме.
Я приезжала до поступления сюда, меня все восхищало, пение хоров, я стояла, мечтала, помню, как в сказке.
Когда-то они мечтали здесь учиться. Альма-Матер стала домом, подарила знания и духовный опыт. Завершили торжественную церемонию выступления хоров Академии на Неве.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии в день празднования Боголюбской иконы Божией Матери совершил божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище северной столицы. Более 100 тысяч петербуржцев, погибших от голода во время блокады, похоронены на этом кладбище. О богослужении и храме расскажут наши корреспонденты.
Храм во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище – один из самых известных и почитаемых в Санкт-Петербурге. В этом году храму исполнилось 112 лет со дня его освящения. Несмотря на будний день, храм был полон. И это неудивительно. На божественную литургию, возглавляемую владыкой в Арсенофии, приезжают молиться верующие и из других храмов.
Господа,
в этот день церковь чтит образ Божией Матери Боголюбской. Икона прославлена неисчислимыми чудотворениями на протяжении многих веков, являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений. Все, кто побывал в этой церкви хотя бы один раз, отмечают удивительный молитвенный дух. Под этими сводами усердно молились Богу несколько поколений прихожан, которые даже в самые трудные для православной церкви времена не предали ее и сохранили веру православную. С 2007 года крепкий и дружный приход, насчитывающий несколько сотен человек, возглавляет протоиерей Николай Коньков, который служит в нем с 1984 года. В эти дни настоятель храма отмечает 35 лет со дня священнической хиротонии.
И вот он уже, пройдя этот путь, большой пастырский путь, сегодня отмечает вот этот юбилей, эту дату. Отец Николай вдохновляем был многими святителями, которые были в Петербурге. И всегда стеж патриарх Кирилл всегда по-доброму отзывается отца Николая. Когда с ним беседовал, он всегда вспоминает отца Николая очень добрым словом. Значит, у него были вот наставники, патриарх Кирилл, тогда он был в академии ректором. Сам, конечно, владыка Никодим был наставником отца Николая. Владыка Антоний, владыка Мелитон, который его рукополагал. Вот он вдохновлялся примером этих служителей Церкви Божией, которые непростое в советское время совершали подвиг созидания Церкви Божией в нашем городе. И отец Николай, вдохновляемый их примером, принял священный сан. И вот уже 35 лет здесь, на Серафимовском кладбище, стоит у престола Господня и молится за всех.
Владыка преподнес в дар отцу Николаю наперстный крест, а храму на молитвенную память подарил Святое Евангелие.
Ульяновцам презентовали новую книгу «Крестный путь преподобной мученицы княгини Елизаветы Федоровны на Алапаевскую Голгофу». Так называется произведение Людмилы Куликовой. Презентация состоялась в зале Дворянского собрания областного дворца книги. Сопровождалось мероприятие беседой с автором и концертом духовной музыки.
Детали о главном, о духовном подвиге великой княгини, той самой из рода Романовых, кого еще при жизни называли ангелом милосердия и любви. Новая книга Людмилы Куликовой – результат очередного исследования. Изучению бытия Елизаветы Федоровны автор посвятила 20 лет своей жизни, и это не первое ее произведение. Здесь 728 страниц. В содержании неизвестные ранее документы и фотографии из архивов царской семьи и засекреченные ранее материалы из следственного отдела.
Несколько лет назад я нашла в архиве материал, который ранее не опубликованы были. По материалу это убийство, проследное убийство. И вот я, конечно, решила продолжить свою работу. И вот эти материалы я заполучила в архиве, их набрала, подготовила в книгу.
Вошла в книгу и переписка княгини с генералом Куропаткиным. Он был одним из командующих нашей армии в годы русско-японской войны. Тогда Елизавета Федоровна возглавила московское отделение Креста Милосердия. И уж совсем уникальными стали детали брачного договора великой княгини и ее будущего супруга Сергея Александровича Романова.
Конечно, никогда не опубликован брачный договор, он хранится в Российском государственном историческом архиве Петербурга. Я вот его несколько лет нашла, перевела его с французского языка и вот опубликовала. Там, конечно, очень много нового, касающего, вот, например, дети, рожденные в браке, должны быть православными, потому что многие считают, что они жили в Белом братстве, никаком они в Белом братстве не жили, но детей не было.
Эту встречу организовали Симбирское отделение Императорского православного палестинского общества совместно с Симбирской митрополией. Особым подарком ее участникам, духовенству, монашествующим, мирянам и представителям православной молодежи стал концерт духовной музыки. Перед гостями выступили ульяновские хоровые коллективы и отдельные исполнители. Сама Людмила Владимировна призналась, что считает княгиню Елизавету национальным героем. Автор пообещала не останавливаться в своих исследованиях и продолжить изучение бытия семьи Романовых. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.
Дети как вдохновители на творчество и покорение новых горизонтов. В Минске открылась выставка по итогам 10-го международного конкурса фотографий «4383 дня детства». Экспозиция включает более 80 лучших фоторабот о детях и детстве. Также состоялась церемония награждения лауреатов фотоконкурса. По традиции дипломы и памятные подарки победители получили из рук православного священника. Фотографии конкурса «4383 дня детства» – это всегда калейдоскоп детской жизни с ее радостями, огорчениями, первыми опытами познания мира. Подробности в материале наших белорусских корреспондентов.
4383 дня детства. Именно столько дней проходит с момента рождения ребенка до 12 лет. Именно столько времени принято считать длится детство, которое старались поймать в объектив участники фотоконкурса из десятка стран.
А что такое детство? Быстренько. Говорите быстро.
Когда ты маленький и очень любишь что-нибудь.
Еще, быстро. Взрослый, что такое детство? Радость.
Для нас большая радость то, что мы участвуем вот в этом мероприятии, великолепном мероприятии. Дорогие, вы очень хорошо сейчас говорили о том, что такое детство. Как мы вам, взрослые, завидуем? Ну, у нас немножко все по-другому, много забот, много переживаний и так далее. И почему вот эта вот выставка, она настолько действительно позитивно, прекрасно просто влияет, потому что видишь вот эти детские чудесные, прекрасные лица, вот сквозит из всех этих картин точно, для чего Господь сюда и приходил, и о чем Он говорил – любовь.
Церемония награждения победителей 10-го по счету конкурса фотографий «4383 дня детства» и открытие выставки по его итогам состоялось на базе Минской библиотеки имени Франтишка Богушевича. Пятый год подряд фотоконкурс проходит при участии областного фестиваля-марафона «Крылья ангела» и Центра современной христианской культуры «Благовест» Минского прихода иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». А его настоятель, протоиерей Игорь Коростелев, является постоянным участником церемонии награждения победителей фотоконкурса. Всего на конкурс было прислано 1020 фотографий из стран СНГ, Филиппин, Израиля. Жюри выбрало 12 победителей в номинациях «Детский мир» и «Детский портрет». Еще 40 авторов получили поощрительные дипломы от организаторов и партнеров конкурса. Одна из номинаций была посвящена духовно-нравственной тематике, раскрывающей тему «Через искусство к духовному единению народа Беларуси, миру, состраданию и милосердию». Всем финалистам и призерам конкурса были вручены дипломы, памятные подарки, духовно-нравственная литература от Минского прихода иконы «Всех скорбящих радость».
Было очень-очень сложно среди множества замечательных работ выбрать что-то лучшее, поэтому лучших было очень много. И я хочу поблагодарить всех участников, которые приняли участие в этом конкурсе, за их добрый взгляд в сторону детства. В принципе, все фотографии делали взрослые люди, но тем не менее они смотрели как будто бы на себя только много-много лет назад.
В ходе награждения в зале царила праздничная атмосфера. Для участников был организован праздничный концерт классической музыки. Выставку фотографий в библиотеке номер 14 имени Франтишка Богушевича в Минске на улице Притыцкого, 42, можно будет посмотреть на протяжении всего лета. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
Потрясшая православную Россию новость облетела средства массовой информации. Пожар в Свято-Казанском Чемеевском мужском монастыре в селе Чемеево Курганской епархии уничтожил старинный деревянный храм, в котором пребывала святыня Зауралья, явленная икона Пресвятой Богородицы Чемеевская.
Пожар начался в среду днем. Накануне нам удалось связаться с руководителем пресс-службы Курганской епархии, которая рассказала о предварительных причинах происшествия.
Причина возгорания – кондиционер с наружной стороны храма. Но поскольку строение деревянное, то здание церкви загорелось моментально. В итоге от храма почти ничего не осталось.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Курганской области, после поступления информации о возгорании к месту пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу. В 14 часов 49 минут пожар на площади 165 квадратных метров удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация людей не потребовалась. Как сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на пресс-службу ведомства, у найденной на пепелище чудотворной иконы сохранился в целости металлический оклад, но сам святой лик существенно поврежден. К сожалению, на настоящий момент официального комментария от Курганской епархии получить не удалось. Надеемся сообщить новую информацию, как только станут известны более конкретные сведения о состоянии всемирно известной святыни, ежегодно привлекавшей в Зауралье множество паломников. Верующие люди, между тем, продолжают надеяться на то, что образ действительно уцелел в огне пожара. В истории почитания этой святыни уже был такой эпизод. В 1770 году она также оказалась в эпицентре огня. Сгорел храм, в котором пребывала икона. Тогда считалось, что образ безвозвратно утрачен. Однако его нашли на пепелище в целости. Лишь был опален угол образа, и на лике Матери Божией стало видно потемнение от огня. Добавим, что чудотворная икона Божией Матери была явлена местным жителям в первой половине 18 века. Тогда образ приплыл по реке Нияб, притоку Тобола. Его обнаружили ребятишки, игравшие на берегу. Они вдруг увидели большую черную доску, вертикально плывущую против течения. На доске оказался изображен лик Богоматери. С тех пор чемеевский образ стал особенно почитаться жителями Зауралья. Своими чудотворениями слава о нем распространилась далеко за пределы региона.
Наша икона почитается уже более 300 лет в народе. И еще с момента прихода до основания монастыря записывались, фиксировали случаи исцелений, всевозможных чудес от нее. А сейчас уже около 15 лет братья-монастыря кропотливо, тщательно собирают все, что... всю ту помощь, которую она оказывает, Царица Небесная.
В 1940-е годы была предпринята попытка закрыть храм, где пребывала святыня, и переоборудовать его под зернохранилище. Когда срывали иконы, чудотворную сдвинуть с места не смогли, а один из активистов при попытке сорвать икону ломом был отброшен невидимой силой и умер на третий день после происшествия. Казанская икона Божией Матери осталась в храме, а уже через 4 года церковь вновь вернули верующим. С тех пор храм не закрывался. В 2002 году он был преобразован в Свято-Казанский Чемеевский мужской монастырь. А еще через 2 года Чемеевская икона была внесена в православный месяц слов как чудотворный список казанского образа Матери Божией.
Морской патруль встает на якорь. Ребята из Екатеринбургского братства православных следопытов завершают обучение парусным спортом и готовятся к не менее интересным лесным походам. О том, что теперь умеют делать юные яхтсмены, наш следующий сюжет.
Максим Лебедев уверенно держится на яхте. Настоящий капитан. Правда, это сейчас все движения отточены, и мальчик умеет работать в команде. А сначала управлять судном было очень трудно. Но сложности помогла преодолеть взаимовыручка, без которой на большой воде никуда.
Приобрел я очень много экстрима, впечатлений и, главное, друзей.
Парусный спорт требует немалых усилий, ведь это не прогулка и не развлечение. И родители, и мальчиков, и девочек это понимают.
Ей очень нравится общаться с людьми, которые ее понимают. Она бежит каждое утро на эти занятия. Вечером приходит усталая, конечно, но очень счастливая. Мне это бесконечно важно.
Такая работа воспитывает в подрастающем человеке выносливость, мужество, мотивированность и стремление к победе.
И, конечно, такое занятие мы будем и дальше развивать и практиковать для того, чтобы и большее количество подростков православного молодежного движения Екатеринбургской епархии, всего Уральского федерального округа узнали, что такое занятие яхтингом, что такое выходить на воду и что такое настоящее морское дело, которое практикуется у нас в дружине братства православных следопытов.
Первый этап морской практики завершился, и по итогам можно сказать, что ребята сделали первые шаги к тому, чтобы начать открывать для себя удивительные уголки нашей планеты и красивые морские порты.
Ребята вышли на большую воду, вышли за шлагбаум, научились работе рулевого и штурмана. И я думаю, что в следующем году мы это продолжим уже качественно для того, чтобы отработать те навыки, которые им пригодятся в будущем на соревнованиях. Мы такую цель себе поставили.
Морской патруль братства православных следопытов продолжит свои тренировки в июле и в августе. Также в последний месяц лета состоятся соревнования на воде.
Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Морском соборе Кронштадта. За богослужением была совершена молитва о подводниках, погибших 1 июля на Северном флоте. Архипастырю сослужили епископ Клинский Стефан, руководитель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Подробности в репортаже наших корреспондентов.
За литургией молились военные священники. В эти дни в северной столице проходит всероссийский слет военного духовенства. 10 лет назад, в июле 2009 года, президент Российской Федерации принял решение о возрождении в вооруженных силах России Института военного духовенства. Решение президента поставило точку под периодом в нашей военной истории, длившейся более 9 десятилетий, когда принудительно игнорировалось существенное для офицеров и солдат право на свободу вероисповедания. Владыка молился о погибших 1 июля моряках. Их имена будут высечены на памятных досках в соборе. В проповеди после литургии владыка особое внимание уделил служению военных священников.
Мы сегодня молились упокоением души усопшего Божьих воинов, которые при исполнении своих обязанностей совершили свой земной путь. Мы сегодня молились, чтобы Господь укрепил родных и близких, кто потеряли своих детей, мужей, что Господь вселил души усопших военнослужащих в селениях праведных. Вот такая наша военная жизнь, и в мирное время можем мы с вами мгновенно расстаться с этой жизнью.
Церковь и армия всегда вместе. Там, где опасно, церковь всегда находится рядом. На протяжении веков военное духовенство всегда было с воинами.
Никакое оружие не помогает, если нет помощи Божьей. А с помощью Божьей мы с вами можем одерживать всегда победу. Поэтому я всем, кто сегодня прибыл в эти дни в нашу северную столицу, всему духовенству, который несет сегодня послушание церкви в воинских частях, желаю помощи Божьей. В ваших ответственных трудах на посту духовных руководителей наших военных.
На молитвенную память митрополит Варсонофий преподнес в дар епископу Стефану Панагию.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Варсонофий, досточтимые отцы, братья и сестры всех нас, позвольте поприветствовать и поздравить с этим уникальным днем, когда мы собираемся в 10-ю годовщину воссоздания Института военного духовенства в Вооруженных силах Российской Федерации. С одной стороны, скорбный день. Мы понимаем, что ушли лучшие. Ушли наши воины, подводники, которые и герои России, и капитаны первого ранга, и вообще люди чести долга. Но они являются первопроходцами. В первую очередь уходят лучшие. И они приуготовляют нам там небесные обители. Вот это жертвенное служение во имя Бога и Отечества — это своего рода начало святости. Давайте будем молиться за них, и они там с небес будут вспоминать наши имена, дабы и нам войти в Царствие Небесное.
Уже совсем скоро батюшки специального назначения разъедутся по местам своей службы. Но через год они снова встретятся для того, чтобы поделиться опытом, порадоваться успехом и помолиться вместе.
Около 800 человек приняли участие в молитвенном шествии на Алтае. В крае стартовал Всероссийский крестный ход главной алтайской святыни Казанской иконе Божией Матери в Коробейниково. В этом году он посвящен 25-летию Барнаульской епархии.
Каждый год ходить для меня в крестный ход – это большая честь, и чтобы все ходили в крестный ход. Потому что чем больше крестный ход, наверное, тем больше молитва к Богу, и каждый человек спасает мир одной частичкой.
Утром крестоходцы начали свой путь от Покровского кафедрального собора в Барнауле. Им предстоит преодолеть более 200 километров. В Коробейниково они должны прибыть 6 июля. Также группа паломников направились из Бийска, Белокурихи, Алейска и Рубцовска.
Илья, скажи, ты какой раз уже в крестный ход ходишь?
По сути, иду уже я пятый раз. Я начал с 2015 года. Потому что здесь как бы вся наша семья, здесь и люди родные, и все вот это как бы. Здесь мы все друг друга знаем, и поэтому этим дорожим. И все время идем в крестный ход.
Когда впервые в 1998 году крестоходцы отправились в многокилометровый поход, их было немало – около 50 человек. Теперь под хоругвями крестного хода к Божьей Матери на земле Алтая собирается до 1000 человек. И это не только паломники из Барнаула и иных мест региона, но также жители Томска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Москвы и других городов России, равно как и паломники из ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Израиля, Германии, Америки и Греции.
Люди идут, молятся, каждый молится о своих проблемах, о своем здоровье, о здоровье своих близких, о благополучиях в семьях и о своих самых насущных проблемах. В этом году в крестном ходу принимает участие, вот сейчас из города вышло порядка более 1000 человек, но постоянно будет находиться, ну, примерно человек 700-800, я так предполагаю. И в Коробейниково нас войдет уже около 2000 человек, потому что съедутся люди со всех уголков нашего края.
Местные жители в большинстве своем относятся к паломникам с огромным уважением. Люди тянутся к святыне, помогают по мере сил. Главным делом во время пути является общая непрестанная молитва. Стоит отвлечься, начать пустые разговоры, как сразу наваливается усталость, начинают болеть ноги, нестерпимо печет солнце.
Я советую многим людям, которые еще не ходили в крестный ход, пойти. Потому что это будет очень правильный поступок в их жизни. Потому что так надо сюда ходить. Это правильно. Но это как бы смысл. Вот как же, если ты веришь, что надо как-то ходить там по святым местам или еще как-то.
Крестный ход – это подвиг ради спасения души. У каждого крестоходца свои проблемы, скорби, просьбы, надежды и убывания. Не имеющий здоровья просит себе здоровье. Не имеющий семейного очага просит себе суженую или суженого. Сознающий свою греховность просит оставления грехов. Божья Матерь никого не отвергает, всем помогает, тот с любовью припадает к ее стопам. При этом у крестного хода еще очень важная цель – миссионерское служение, молитва о России.
Каждый, я надеюсь, что придет ко Христу, обретет веру в своей душе. И каждый спасется.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящий. 8 июля – День памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских. 9 июля – Тихвинской иконы Божьей Матери. 10 июля – обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. 11 – преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. 12 – славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 13 июля – собор славных и всехвальных 12 апостолов. 14 июля – мучеников Косьма и Дамиана. В эфире телеканала «Союз» была программа «События недели». Всего вам доброго. До свидания.